Мы по-особенному благодарны. И это я хотел бы сказать как свидетельство перед Богом и перед нами всеми за чудесное исцеление нашего возлюбленного брата Габриэля. Просто произошло чудо, могущественное чудо. Рак легких внизу и между двумя половинками, операция невозможна, и в дом вошла неминуемая смерть. Но Бог совершил чудо, может быть, не за один раз. В любом случае, Он совершил чудо, и произошло полное исцеление. Брат Габриэль, встань, пожалуйста. Мы ведь все знаем тебя немножко другим, чем ты сегодня. Бог да благословит тебя. Живое чудо Божье в нашей среде. Подтверждение того, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и в вечности. Я думаю, это брат Дутлер сказал мне прежде. Мы молились за ребенка с тяжелой астмой, и чудом он был сразу исцелен. О, если бы мы в вере больше полагались на Бога и могли поверить Ему на слово и просто сказали бы, «Господь, это ведь наше, Ты ведь нам это подарил, в Твоих ранах мы были исцелены». Вы знаете, как раз что касается исцеления, то это может быть чудо исцеления, но также может быть процесс исцеления. Я выбрал одно место, чтобы показать нам, что даже Господь Иисус дважды возлагал руки, что при первом разе исцеление не было полным, только при втором разе оно было полным. И может случиться так, что кто-то, когда помолится один раз, и исцеление не произошло сразу полностью, что возникает сомнение, и человек говорит, ведь это не произошло, тогда приходите опять, и это должно произойти, если не при первом разе, то при втором разе. Важно, чтобы мы приходили к Господу. Это написано у Марка. Марка 8 глава, стихи с 22 по 26. Марка 8 глава, с 22 по 26 стих. «Затем они прибыли в Вифсаиду. Там привели к нему слепого и просили его, чтобы он прикоснулся к нему. Он же взял слепого за руку и вывел его из селения. Затем он наложил ему слюну на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что-нибудь. Тот открыл глаза и отвечал, «Я вижу людей, но они кажутся мне прихождением, как деревья». Затем он еще раз возложил ему руки на глаза, и тогда он ясно мог видеть и был исцелен. Аминь. Также и это написано в Библии. Я благодарен Богу за каждый стих в Святом Писании, за каждое повествование, которое мы в нем находим. Здесь говорится, я прочитаю стих 26 или еще раз 25. «Затем он еще раз возложил ему руки на глаза, и тогда он ясно мог видеть и был исцелен». Так что он даже вдалеке видел все отчетливо. Тогда Иисус послал его в дом его с указанием. Не входи в селение. Каким бы ни было указание, пойди или не ходи, покажись священнику или не показывайся, то, что происходило после, остается открытым. Одно было всегда несомненно. Господь спасал. Он прощал. Он исцелял. И Он сегодня тот же. Он спасает. Он прощает. Он исцеляет. Мы ведь имеем миссионерское поручение, которое нам всем знакомо. в Марка 16, 19 стиха. Я прочитаю Марка 16, стихи 19 и 20. «Итак, после того, как Господь Иисус сказал им это, Он был вознесен на небо и сел по правую Бога. А они пошли и проповедовали повсюду, в чем Господь содействовал и подтверждал слово знамениями, которые происходили при этом. Мы проповедуем сегодня то же самое Евангелие, которое в то время проповедовали ученики. Может быть, они были немного в большей степени охвачены, потому что они страдания, смерть и воскресение пережили. И, может быть, еще дополнительно, как видевшие и слышавшие свидетели имели такой вес в своем свидетельстве, которого мы не имеем. Но мы верим их свидетельству. Мы верим, что Господь пострадал, что Он умер и что Он в третий день воскрес из мертвых. Если даже, может быть, этот маленький момент прямого потрясения тем, что они видели Его воскресшим, отсутствует у нас, то мы все-таки можем сказать, что мы Его как воскресшего, как того, кто жив, пережили. Он говорил к нам, мы услышали Его Слово, мы пришли к Нему, Он умилосердился над нами и принял нас. Хвала Его имени. Особенно со взглядом на то, что недавно у нас были Страстная Пятница и Пасха, два дня, которые спасительно-исторически имеют особенно большое значение, позвольте мне прочитать из послания к евреям 2 главы, стихи с 14 по 18, и дать также и этому слову говорить к нам и придать уверенности. Евреям 2 глава, с 14 стиха. «А так как дети причастны к крови и плоти, то и Он стал причастным к ним, чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве. Ибо это, конечно же, не ангелы, о которых он заботится, но заботится он о потомстве Авраамовом. И поэтому он должен был во всех вещах стать подобным братьям своим, чтобы ему быть милосердным и верным первосвященником перед Богом, чтобы получить прощение за грехи народа. Ибо именно потому, что он сам претерпел искушение, то он может и помочь тем, которые искушаемы. Это просто чудесно знать, что Господь славы полностью отказался от себя, отложил свою божественность и полностью вошел в человеческую сущность. Бог не может быть искушаем, и Бог не искушается и со своей стороны не искушает никого. Так мы читаем это в другом месте. Иисус был искушаем, и здесь даже сказано, искушаем, как мы, во всех вещах. Разве это не странно? Нет, совсем нет. Чтобы он мог иметь понимание каждого искушения, в котором ты и я когда-нибудь будем, иначе он снова сверху вниз, выносил бы нам приговор, а так он этого не может, и стал верным первосвященником перед Богом. Я еще раз прочитаю этот стих, 17 стих. И поэтому он должен был во всех вещах стать подобным братьям своим, чтобы ему быть милосердным. Разве до этого он не был таким? Чтобы ему быть милосердным и верным первосвященником перед Богом, чтобы получить прощение за грехи народа. Ибо именно потому, что он сам претерпел искушение, то он может помочь тем, которые искушаемы. Какое чудесное слово! Здесь может покоиться наша вера. Нет никакого испытания, в которое ты можешь попасть, в котором он бы не побывал. И если тебя не понимает ни один человек, и все качают головами, оставляют тебя и отворачиваются от тебя, и, может быть, говорят или думают, это немыслимо или это невозможно, обратись к тому, кто тебя понимает. Обратись к тому, кто стал милосердным. И так является верным первосвященником. Пока община живого Бога, невеста Агнца, не придет к своему завершению, тогда он оставит престол милости, на котором находится кровь примирения, говорящая за нас, и тогда престол милости превратится в престол суда, как мы это читаем в Откровении 8 главе. Откровение 8 глава. Здесь нам, собственно, показывается, после того, как также и молитвы святых 144 тысяч будут приняты во время скорби, престол милости превратится в престол суда. Откровение 8 глава во взаимосвязи с открытием 7 печати. «И когда Агнец затем вскрыл 7 печать, то наступила тишина на небе, пожалуй, на полчаса. И увидел я 7 ангелов, стоящих перед Богом, которым даны были 7 труб. Затем пришел другой ангел и подошел к жертвеннику с золотой кадильницей в руке. И дано было ему много курительного состава, чтобы он принес его за молитвы всех святых на золотой жертвенник, который стоит перед троном. И дым курительного состава за молитвы святых вознесся из руки ангела вверх перед Бога». Это первый отрезок 7 печати. Второй отрезок такой. «Затем ангел взял кадильницу, наполнил ее раскаленными углями с жертвенника и бросил их вниз, на землю. Тогда произошли удары грома и голоса, и молнии, и землетрясения. Затем 7 ангелов, которые имели 7 труб, приготовились трубить в трубы». Я прочитал это местописание только для того, чтобы показать нам, только тогда, когда все молитвы святых, всех, которые были предназначены к искуплению, к первому воскресению, придут перед Божьим престолом, только тогда престол милости превратится в престол суда. Прежде этого молитвы святых находятся в сосудах курения, в курительных чашах. И позже раскаленные угли с жертвенника будут помещены туда и брошены на землю. И тогда произойдут молнии, громы и землетрясения. И последнее время, не только последнее время, но последняя фаза перед установлением тысячелетнего царства начнется, а именно расплата Бога с человечеством, которое не верило Ему, проходило мимо Него, высмеивало Его и не было готово верить. Я хотел бы со взглядом на то, что мы также и сегодня ожидаем, чтобы Бог действовал в нашей среде, еще раз прочитать Евреям 13 главу. Мы ведь прежде читали, что мы возвещаем то же самое Евангелие. Мы также упоминали прекрасное слово, которое брат Бранхам снова и снова ставил на светильник, и в особенности перед молитвой за больных. Евреям 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности тот же». Мы можем, подняв взгляд к Богу, рассчитывать на то, что Он присутствует, что Он спасает, что Он исцеляет, подтверждает Свое Слово, что Он нас берет за руку, как в то время слепого, и ведет нас, пока не возложит на нас руки, не откроет наши глаза. И если не получится с первого раза, тогда Он берет нас во второй раз и снова возлагает руки, пока мы не станем видеть ясно. Возлюбленные, когда в первый раз были возложены руки на слепого, он увидел, но он видел неясно, он видел расплывчато, он видел людей как деревья, и этого было недостаточно. Мы должны видеть ясно, не расплывчато. Вы понимаете, что при этом имеется в виду? И тогда мы можем во второй раз прийти к Господу, довериться Ему, позволить возложить на нас руки. Также и здесь я должен был подумать о том, как было бы прекрасно, если бы Господь видимым образом присутствовал в каждом собрании. И мы здесь выстраивали бы молитвенную очередь и приходили бы к Нему, и Он возлагал бы руки на нас, каждый из нас. Ведь в полной вере пошел бы к Нему и ожидал бы исцеления или еще чего-то другого. Ничего другого, как только исцеление, спасение, прощение. Кто действительно так приходит к Нему, тот получает то, в чем мы нуждаемся, о чем мы просим и так далее. Кто мы такие? Просто грешные люди. Сами были вызваны из ничтожества и поставлены, чтобы возвещать Святое Слово. И если требуется, чтобы мы возносили к Богу святые руки без гнева и сомнений, и потом, если еще необходимо, возлагали руки, чтобы Божье благословение могло течь. Возложение рук с незапамятных времен было знаком благословения. Иаков возлагал руки. Всегда, когда кого-то благословляли, возлагались руки, чтобы передать дальше благословение Божье. Как это было бы прекрасно, если бы мы все имели одинаковую веру и не смотрели на людей, но просто сказали бы: «Господь, это ведь не человек, но это служение, и это не человеческая программа, но Царство Божье, в которое мы были поставлены, чтобы служить Господу. Скажите мне, кто были пророки?» Все великие мужи, помазанные Святым Духом, слово исходило к ним. Они, с одной стороны, были названы богами, Псалом 82, и в том же псалме написано: «Но, как люди, вы умрете». Что это было? Они носили божественную субстанцию в себе, но они сами не были этой божественной субстанцией, они были носителями этой Божьей субстанции. Возлюбленные, то же самое. Сегодня брат Бранхам, все апостолы, все пророки, вплоть до наших незначительных персон здесь, мы не являемся сами в себе Божьей субстанцией. Мы жалкие люди с ошибками, ежедневно и ежечасно зависимые от Божьей милости, но мы носим Божью субстанцию в нас, Божье Слово, открытое Святым Духом. И если мы можем верить, что это не пророк, не апостол, не проповедник, тот, кто сейчас что-то пытается сделать, но чтобы мы наши мысли привели по-библейски в порядок и просто осознали, так же, как мы были призваны к тому, чтобы возвещать Слово, мы были призваны к тому, чтобы молиться за больных. Я никогда в жизни не забуду этот день. Это было моим последним вопросом, который я тогда мог задать брату Бранхаму. Мы были готовы на парковке сесть в машину, и это просто так волновало меня в сердце. Я спросил брата Бранхама, имею ли я право молиться за больных? И его ответ был простым и ясным. Он сказал: «Брат Франк, каждый, кто был призван Богом возвещать Евангелие, был призван молиться за больных». Это просто составляет одно целое. Мы медлим, колеблемся. Может быть, мы все, вы, я, мы, служащие в Слове. Я ведь не единственный. Есть другие братья, которые также служат в Слове. Мы медлим, но это просто составляет одно целое. Идите во весь мир, возвещайте Евангелие всему творению, учите все народы, крестите их и так далее. И потом они возложат руки на больных, и им станет лучше. Кто будет возлагать руки на больных? Те, которые возвещают Евангелие, потому что в Евангелии содержится вместе спасение и исцеление. Иисус Христос есть Спаситель и Исцелитель одновременно. Он наш Освободитель. Он на Голгофе позаботился о душе, духе и теле. Весь человек целиком действительно был искуплен. Позвольте мне прочитать известное слово из Матфея 11 главы. Матфея 11. Здесь Господь зовет к себе. И Он зовет еще сегодня. Если мы хотим так услышать это из Его уст, как если бы оно в первый раз по-свежему было изречено. Матфея 11 глава, стихи с 28 по 30. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я сотворю вам покой. Возьмите ярмо мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Так вы найдете покой душам вашим. Ибо ярмо мое мягко, и бремя мое легко». Когда-то в Крефельде я спросил, кто теперь знает точно, что такое ярмо, как выглядит ярмо. Про Елисея мы читаем, он пахал на 12 парах валов под ярмом. Ярмо, оно похоже на очки. Один корпус, но две части, справа и слева. Для ярма нужна упряжка. Это всегда двое, всегда двое. Одно воловье ярмо — это два вала, не больше. И если мы с Господом должны стать под одно ярмо, тогда мы рядом с Ним должны идти в ногу, в полном согласии с Ним, в одном направлении. Вы понимаете, что под этим подразумевается? Просто то, чтобы не ходить больше без Него собственными путями, но с Ним быть поставленным под это ярмо. Иногда бывают неравные упряжки. Я видел такое в мои молодые годы. У нас ведь были лошади, а у бедных людей была пара валов, запряженных в ярмо. И можно было видеть, как это происходило. Я не хочу пренебрежительно об этом высказываться, но я часто видел, как это выглядит. Бог хочет привести нас с собой под одно ярмо. Он хочет, чтобы мы с Ним были в согласии, шли в ногу с Ним вперед. И тогда бремя станет легким. До этого оно тяжелое, так как Он несет тебя и ярмо, и нас всех. А когда мы идем с Ним в ногу, тогда мы находим покой нашей душе. Когда мы имеем беспокойство, когда мы не уверены, мы имеем беспокойство. Когда возникает сомнение, мы имеем беспокойство, иногда даже учащенное сердцебиение. Но когда мы с Господом находимся в согласии, идем с Ним под одним ярмом, как Он здесь говорит, «Возьмите ярмо Мое на себя». У Него всегда еще есть место для каждого, кто хочет с Ним ходить и жить. Всегда есть место не для десятка, а всегда для одного — ты и Господь. Господь и ты. Между вами ничего больше не должно быть. Каждый должен лично ходить с Господом. Каждый должен лично идти с Господом. Ты не можешь кого-нибудь еще взять за руку и сказать: «Сейчас мы пойдем втроем». Вдвоем. Господь и ты. Ты и Господь. Ты можешь пригласить других, чтобы они пришли к Нему и тоже взяли Его ярмо на себя и следовали за Ним, чтобы найти покой для души. И Он каждому говорит: «Мое ярмо мягко, и бремя мое легко». В тот момент, когда мы с Богом приходим в согласие, когда всякое беспокойство, всякое сомнение, вообще все, что является неверием и неуверенностью, забирается от нас, и мы предстаем перед Богом с уверенностью и можем следовать за Ним, тогда бремя становится легким, а ярмо мягким. Может быть, все-таки еще пару мыслей о последнем времени, в котором мы находимся. Невозможно по-другому. Необходимо почти что в каждой проповеди возвещать спасение души, вообще то, что служит к нашему спасению, но также и те вещи, которые теперь относятся к последнему времени. Я хотел бы к этому прочитать 2-3 места. Они все знакомы нам. Первое из 1 Тимофею 4 главы. 1 Тимофею 4 глава. Это очень содержательное, поучительное слово, также сказанное на последние дни. 1 Тимофею 4 глава, стихи с 1 по 3. «Дух же ясно возвещает, что в более поздние времена некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение, и учениям, происходящим от демонов, обольщенные лицемерным поведением лжеораторов, носящих выжженное клеймо вины в собственной совести». Это люди, запрещающие вступать в брак и заповедующие воздерживаться от пищи, которую Бог сотворил, чтобы верующие и все, познавшие истину, с благодарением вкушали ее. Кто запрещает вступать в брак? Кто запрещает употреблять пищу, будь то в Страстную пятницу или в другие пятницы? Вообще, кто ответственен за это место Писания? На кого оно указывает? Сказано ясно. В более поздние времена, так возвестил это Дух, многие отпадут от веры, предоставят себя в распоряжение духом, вводящим в заблуждение и учением, происходящим от демонов. Это люди, которые не познали истины, люди, которые перепутали ложь с истиной. Я не могу иначе, это просто находится во мне, но не во мне как человеке, это Божье Святое Слово, И как мы часто говорили, в эти дни необходимо, чтобы те, которые познали истину, ставили ее на светильник. Кто ее не познал, тот ведь сам не знает, куда он идет, не говоря уже о том, чтобы он осознавал связанное с этим задание – возвещать истину. Во всех церквях и свободных церквях не запрещается вступать в брак. Где это запрещается? Все духовенство Римской Церкви находится в монастырях. И там мы это находим. И что мы находим? Мы находим это место Библии буквально исполненным. Человек присваивает себе определенный ореол святости. И из этого потом получается лицемерие, которое никому не приносит даже малейшей пользы. Второе место из второго послания к Тимофею, 3 главы. Второе к Тимофею, 3 глава. Здесь написано с 1 стиха. «Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена, ибо люди будут эгоистичны и жадны к деньгам, хвастливы и высокомерны, злоречивы, родителям непослушны, неблагодарны, безбожны, без любви и верности, клеветники, неумеренны, необузданы, враждебны всему доброму, предатели, легкомысленны и надменны, более преданы наслаждению, чем любви к Богу. Они еще будут сохранять внешний вид благочестия, но отрекаться его внутренней силы. От таких людей отворачивайся, ибо к ним принадлежат те, которые знают, как создавать себе доступ в дома и уловлять принадлежащих к женскому полу, обремененных грехами и движимых различными похотями или страстями, которые всегда хотят учиться, однако никогда не могут достичь настоящего познания истины. Точно так же, как однажды Иоанний и Иамврий восстали против Моисея, так и эти восстают против истины. Люди с расшатанным умом и ненадежные в вере. Какое слово? Я совсем недавно написал короткое описание служения брата Бранхама на немецком языке. И мы его издадим также на других языках. Просто основные моменты, призвание и некоторые вещи, которые Бог сделал сверхъестественным образом. И когда я здесь читаю такое слово, как в то время Иоанни и Амврий восстали против Моисея, тогда я должен подумать о том, как брату Бранхаму было сказано 7 мая 1946 года вечером около 23 часов, «Как Моисею были даны два знамения, так и тебе будут даны два знамения. И если они не поверят первому, то они поверят второму». Что это за люди в сегодняшнем поколении, которые должны быть отнесены к категории Иоанния и Амврия? Это все проповедники, все духовные вожди, которые восстают против Божьего пророка, против пророческой вести, против того, что Бог напрямую с небес сделал согласно своему слову. Как они могут быть в гармонии с Богом, если они то, что Бог сам сделал, попирают ногами и вообще этого не уважают? В гармонии с Богом может быть только тот, кто то, что он делает, уважает, этому верит и принимает это. Только так мы можем идти вперед с Богом. Но здесь ведь написано, точно так же, как однажды Иоанни и Амврий. Это могут быть чудотворцы. И они, и Амври тоже ими были. Они могут быть способны элегантно говорить, собирать пожертвования столько, чтобы оба под ними согнулись. И что потом? Что потом? Не спрашивайте этих людей о брате Бранхаме и его служении, так как самое позднее тогда они вылезут из шкуры. Я пережил это в 1980 году, когда я должен был стать европейским менеджером для одного великого американского евангелиста, который был обязан своим служением, служению брата Бранхама, как он это официально свидетельствовал. Но когда я ему сказал, что я имею проповеди брата Бранхама, тогда он вышел из себя. Конечно, никто таким его не видел на сцене. Но тогда он вышел из себя и закричал громким голосом. «Проповеди брата Бранхама на всей земле натворили беды, и теперь ты мне говоришь, что ты тоже их имеешь. Они не натворили никакой беды. Мне они принесли спасение. Мне они помогли. Но человек должен позволить помочь себе, и Бог должен открыть глаза и сердце. И многие должны еще раз прийти к Господу, чтобы Он возложил на них руки, чтобы они эти вещи видели не расплывчато, также и мужа Божьего не видели как дерево или как колеблемый ветром туда и сюда тростник, а как то, чем мужи Божьи на самом деле являются, а именно рупорами всемогущего здесь, на этой земле. Но так нам здесь это сказано. Точно так же, как однажды и Ании, и Амврии восстали против Моисея. Особенно опасно это становится тогда, когда в игру вступают еще чудеса и знамения. Потому что тогда все думают, да, Бог ведь и здесь присутствует, Бог и здесь подтверждает, Бог и здесь слышит. И тогда все заключается в том, происходят ли чудеса и знамения как подтверждение Божьего Слова, или демонстрируется как какой-то гнилой трюк, как в то время у Иания и Иамврия. И также здесь я скажу вам правду. Если сегодня у великих евангелистов, которые враждебно противостоят Божьей вести и Божьему вестнику, еще происходят чудеса и знамения, тогда, конечно же, не потому, что они, как в сущности, противники Бога, имеют какой-то особый дар, а потому, что вера у тех, которые слушают Слово, возникает через проповедь по отношению к Богу, и Бог отвечает этим людям, которые верят на основании услышанного Слова, и тогда Он подтверждает Свое Слово в них как истину. Проповедники и евангелисты, конечно же, принимают для себя такие вещи, как подтверждение того, что они правильно надевают пиджак и правильно завязали галстук. И это как раз-таки не тот случай. Бог подтверждает Свое Слово. И как Он в то время допустил, чтобы верующие были испытаны, действительно ли они стоят на стороне Божьей? Я спрашиваю вас, кто призвал Иоанне и Иамврия? Они вообще не имели никакого поручения, они не имели посылания, они не имели вести, они вообще вначале не выступали. Только тогда, когда Бог послал Моисея, исполнил задание, принес весть, выступили также и эти мужи. Кто выступил первым после Второй мировой войны? Были ли это все остальные великие евангелисты, которых сегодня прославляют? Это был муж, посланный Богом, пророк Всевышнего, по образцу пророка Илии, имевший задание снова привести все в правильное состояние перед возвращением Иисуса Христа, нашего Господа. Также и в этом пункте необходимо, чтобы люди подчинили свои мысли мыслям Божьим и так были приведены к тому, чтобы шагать с Ним в ногу, не противоречить Ему, а верить тому, что Он сказал. Тогда еще одно славное слово из 2 к Тимофею 4 главы. Оно всем нам очень знакомо. Я только хочу его прочитать. «Я заклинаю тебя» 2 к Тимофею 4 глава с 1 стиха. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых при явлении Своем и при царствовании Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним вовремя и не вовремя, обличай, делай выговор, увещевай со всяким приложением долга, терпения и поучения, ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху. А от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении, бери на себя страдания, совершай труд проповедника Евангелия и исполняй свое служение совершенно и полностью. К этому принадлежит все. Поучение, наставление, обличение, возвещение. Все, в чем есть нужда, то принадлежит к общей концепции Бога с общиной. И здесь мы, конечно, обратили внимание на то, что написано в 4 стихе. «А от истины, напротив, отвратят уши». И сейчас я прочитаю вам слово, дающее информацию о том, что придет на тех людей, которые отвратились от истины. И вы сразу поймете, где произошел этот оборот, это отпадение. Совершенно неважно, даже если это пошло во весь мир, все-таки где-то имелся исходный пункт. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Это тоже знакомое всем читателям Библии место. 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 1 стиха. «Касательно же пришествия нашего Господа Иисуса Христа и нашего соединения с Ним, мы обращаемся к вам, дорогие братья, с просьбой». Здесь не говорится о промежуточном времени, но здесь идет речь о пришествии Иисуса Христа и нашем соединении с Ним, то есть нашем восхищении к Нему, чтобы мы были соединены. Я сейчас быстро прочитаю вам из 1 Фессалоникийцам 4 главы, прежде чем я здесь прочитаю 2 стих. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 16 стиха. «Ибо Сам Господь, как только изойдет Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя ангелов и прозвучит труба Божья, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Затем мы, которые еще живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу Господу на воздухе. И затем будем навсегда соединены с Господом». Слово «соединены». Итак, утешайте так друг друга этими словами. Когда мы будем соединены с Ним? Когда Он возвратится, и мертвые во Христе воскреснут, и мы будем изменены, и так будем вознесены к Нему, и с Ним будем навсегда соединены. Я начну еще раз с 1 стиха. «Касательно же пришествия нашего Господа Иисуса Христа и нашего соединения с Ним, мы обращаемся к вам, дорогие братья, с просьбой. Не давайте легко приводить себя из спокойного рассуждения в беспокойство. И не давайте ничем запугивать себя, ни откровением Духа, ни мнением, ни письмом, которые якобы исходят от нас, как будто бы уже настал день Господень». Вы знаете, уже тогда многие люди много чего возвещали и проповедовали, и других приводили в беспокойство. И таким образом, уже тогда, и за это я благодарен Богу, необходима была корректировка, исправление, чтобы мы сегодня их имели. Представьте себе, тогда не было бы исправлено. Тогда мы сегодня не имели бы исправления, а так мы его имеем, и поэтому мы также имеем твердый фундамент под нашими ногами веры. Я прочитаю дальше. Итак, речь идет о Дне Господнем, как будто бы уже наступил День Господень, но День Господень может прийти только тогда, когда Господь Иисус забрал своих домой, и День Спасения закончился. Ведь вы все это понимаете, верно? Аминь. Важно, чтобы мы это еще раз прочитали в брошюрах. В третьем стихе написано: «Не позволяйте никому каким-либо образом вводить себя в заблуждение, ибо сначала должно ведь прийти отступление или отпадение, и должен открыться человек беззакония, сын погибели, противник, возвышающий себя над всем, что называется Богом или достойным поклонения, так что он даже сядет в храм Божий и будет выдавать себя за Бога». Также и в этом слове очень ясно показываются признаки. Это больше не какой-то куст, под которым что-то прячется. Дело открылось. Его очень ясно видно. Сначала должно прийти отступление или отпадение. И с наступлением отпадения должен открыться человек греха в единственном числе. Сын беззакония, сын погибели всегда в единственном числе. Все остальные остались там, где они были. Сейчас, в последнее время, весь мир должен быть вовлечен в этот обман. И они должны поверить лжи, потому что они не поверили истине. Я прочитаю это вам. Люди имели возможность поверить истине. Так как они этого не сделали, они должны верить лжи. Здесь говорится «противник». Я прошу вас об одном. В Библии написано, Иисус сказал, «Когда Святой Дух придет, Он прославит Меня. Он возьмет от Моего и даст это вам. Он научит вас всему». Кого прославляет противник Бога? Он устраивает праздники Марии. Он дает Марии вознестись на небеса. Только с таким звуком, как будто кто-то с мыса Кеннеди или мыса Канаверал запустил вверх эту штуку, которая никогда больше не возвращается назад. И весь мир склоняется под это. Он делает то, что он хочет. Он не обращает внимания на Бога и на Божье Слово. Его он отметает направо и налево, в сторону. Он позволяет называть себя титулом «Святой Отец», хотя Матфея 23:9 говорит, «Вы не должны никого на земле называть отцом. Только один у вас Отец, и Он на небесах». И нам сказано, когда вы молитесь, тогда молитесь так, «Отец наш, который на небесах, да светится имя Твое». Но вот здесь находится кто-то, и это не в Москве, не в Вашингтоне, не в Берне или Бонне. Нет, поверьте мне, это в Ватикане. Просто необходимо говорить так, как оно есть. Или вы знаете еще какую-нибудь личность с мировым статусом, репутацией и именем, которая возвышается над всем, что касается Бога, богослужения и вообще духовного. Я еще никого не видел. Никого другого. Только одного, а именно Сына Погибели, который имеет великое задание в эти последние дни, чтобы весь мир привести в обольщение всех, которые не поверили Богу. Я хочу прочитать дальше с 5 стиха. Я читал это не из газеты, я читал это из Божьего Слова. Сейчас с 5 стиха, дальше. «Не помните ли вы еще, что я уже неоднократно говорил вам об этом во время моего пребывания у вас? А что касается настоящего времени, то вы ведь знаете, что еще удерживает его, чтобы он мог открыться только в предопределенное ему время». тогда все еще было удержано, потому что время для этого развития еще не наступило. Для хорошего и для плохого. Для всего должно созреть время. Для развития, которое, согласно спасительному плану Божьему, должно идти дальше. И так здесь Павел написал ясно, что время для этого еще не пришло. Стих 7. «Правда в тайне, власть беззакония находится уже в действии. Только сначала должен быть удален с пути тот, кто до сих пор еще удерживает ее. И только тогда открыто выступит беззаконник, которого Господь Иисус истребит дыханием уст своих и уничтожит наступлением пришествия своего». Это тоже очень ясное место Писания. «Не ты и не я будем производить расчет. Сын Божий рассчитается с сыном погибели. Этому я рад». Мы только поднимаем эти темы в нашем возвещении, потому что они к нему относятся. Но мы здесь не производим расчет. Мы говорим это только для того, чтобы все те, кто предназначен к истине, это ужасно религиозно замаскированное заблуждение, увидели насквозь и были пронизаны истиной, и познали истину, и были сделаны свободными через истину. По слову Писания, как Иисус сам сказал, «Кто последует за Мной, тот не останется во тьме». Да, кто следует за Ним, Сыном Божьим, тот не может следовать за Сыном погибели. Кто с Сыном Божьим был запряжен в одно ярмо, тот идет в Божьем направлении, тот идет узким путем, тот познал, что Иисус есть путь и истина и жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Тогда не нужны никакие святые, и никакой посредник, и никакой папа. Иисус Христос, так мы это читали, есть наше искупление, и Он есть наш посредник, Он наш ходатай. Да, кто же тебе тогда еще нужен? Никто, кроме Него. Он есть все это, и Его нам достаточно. Хвала имени Господа. Столько людей введутся в заблуждение. Я недавно, это было в Польше, там было много католиков в собрании. Голод велик. Я упомянул обе эти вещи и задал вопрос. Люди делаются блаженными от рождения в этот мир, то есть, как это говорят, через новое рождение в крещении, и тогда люди уже связаны с Богом, рождены заново, находятся на пути в небеса, имеют вечную жизнь. А когда приближается смерть, их еще немного помазывают елеем, чтобы дело прошло легче. И потом говорится, что они оказались внизу. Так не пойдет, так нельзя. Если Бог делает какое-то дело в человеке, тогда оно сделано навеки и навсегда. И поэтому нужно просто спросить, как это возможно, что люди, которые хотят быть спасенными, просто верят этому заблуждению, которое само в себе есть парадокс. Как можно людей всю жизнь делать блаженными и наделять всеми таинствами? Я не знаю, как оно у вас, а у нас в газетах все время печатают объявления о смерти. Там красиво пишут. Наделенный всеми таинствами Римско-католической церкви ушел домой такой-то и такой-то. Да, куда он ушел? На могильном памятнике тоже написано, здесь покоится в Боге или здесь покоится в мире. А священник в церкви говорит, что они оказались внизу, в чистилище. А на памятнике написано, здесь покоится в мире. Это же не может быть правдой. Люди имеют право узнать истину. И если никто другой им ее не говорит, то это должны быть ты и я. Мы предназначены для того, чтобы возвещать истину. Но мы ведь это делаем в любви. Мы никого не судим. Мы только хотим, чтобы еще многим была оказана помощь, и у них открылись глаза. Дальше, во 2 Фессалоникийцам, во 2 главе с 9 стиха написано, «Его, выступление которого проявит себя как действие сатаны через всевозможные властные действия, знамения и чудеса лжи, как действия сатаны. Разве я недавно не читал вам из Откровения 13 главы, что старый дракон, сатана, этому человеку предоставит в распоряжение свой трон и свою власть? Откровение 13 глава. Здесь власть описывается как зверь. Власть — это зверь в Библии. Я скоро закончу. Не беспокойтесь. Откровение 13 глава, 2 стих. «Зверь, итак, власть, которого я видел, был подобен пантере, но ноги его были, как ноги медведя, и пасть его, как пасть льва. Тогда дракон дал ему силу свою и трон свой и великую власть, и к тому же одну из голов своих, которая была как бы забитая насмерть». Вы ведь знаете, что это такое, мы говорили об этом. Итак, для последней фазы, последнего времени сатана дает свою власть и свой трон и свою силу своему представителю здесь на земле. Итак, он целиком и полностью имеет на своей стороне сатану и всю власть сатаны. Происходят великие знамения и чудеса лжи. Уже сейчас происходит так много чудес в политическом и религиозном отношении. Самое большое чудо – это исцеление раны от меча. Меч – это ведь Божье Слово. И кто был одной из несущих голов в Римской империи или царстве? Кто это был? Вам нужно почитать только историю. Сейчас смертельная рана перед нашими глазами полностью исцелилась. И раскол, как его называют, должен быть преодолен. Снова один пастырь и одно стадо. Один пастырь и одно стадо, да. Но Иисус Христос – этот пастырь, и народ Божий – это стадо. Согласны ли вы с этим? Аминь. Так должно быть и не иначе. Есть только один пастырь. И Он сказал, «Я есть добрый пастырь. Я отдаю жизнь мою за овец моих». Сделал ли Он это? Он отдал свою жизнь за своих овец. Для чего? Чтобы они имели жизнь и полное изобилие. Да, вечную жизнь имели по милости. Я хочу только коротко прочитать дальше. Здесь сказано в 10 стихе. «И через различного рода обман несправедливости для тех, которые погибают, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь спасения. И по этой причине Бог пошлет им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. Ибо суду должны быть подвержены все, которые не поверили истине, но нашли благоволение в несправедливости. Бог — это милостивый Бог на протяжении всего времени милости. Когда же время милости закончится, Он будет не спасителем, а судьей. В Его царстве, в тысячелетнем царстве, Он будет царем. Он есть все, но всегда что-то особенное для определенного дела и задания. Сейчас Спаситель и Исцелитель, Искупитель, Посредник, Ходатай — все, в чем мы нуждаемся для спасения. Потом, как жених, Он возвратится, чтобы взять невесту домой. Как царь, Он установит свое царство, и мы будем царствовать с Ним как цари. Как судья Он сядет на свой трон, и все народы будут собраны перед Ним. Также и к этому мы сейчас не хотим подходить подробнее. Есть короткий суд, изречение права перед тысячелетним царством, и есть последний суд перед Белым престолом после тысячелетнего царства, когда все люди, когда-либо жившие на земле, должны будут явиться перед Богом. Смерть и ад – все должно будет отдать мертвых. И все, кто когда-либо жил на земле, тогда должны будут явиться перед Богом, судьей, о котором написано в Откровении 20 главе 11 стих. «Небо бежало пред Ним». Мы можем сегодня прийти к Нему. Мы не бежим от Него. мы приходим к Нему, мы принимаем истину Слова, как приходящую от Бога, и позволяем Господу действовать в нас, чтобы Божья субстанция в нас открыла Божью силу. И мы были пронизаны Божьей жизнью через Духа Божьего. И также наши глаза были заново помазаны, наши сердца заново открыты, и также благодарность по-новому вознеслась в нас к Богу за то, что Он по милости сделал нам. Давайте обобщим. Мы вошли в последнюю фазу последнего времени. Во всех сферах все занимает ту позицию, как оно было предсказано заранее в пророческом слове на наши дни. Человек погибели или сын погибели, человек греха и неправды выступил открыто, и его полное откровение, когда его сердце обратится в звериное, как тогда во время Навуходоносора, когда его сердце стало сердцем зверя на 7 лет, но сейчас он уже делает то, что он должен делать, и остальное придет в предопределенное для него Богом время. Но также и мы, как община Господа, распознали, что не только политически и религиозно многое происходит в другом направлении. Мы распознали, что Бог нас милостиво посетил, что мы не только говорим «Господи, Господи» и идем собственными путями, но готовы исполнять волю Божью, так как так нам сказано в Матфея 7 со стиха 21, что многие придут и скажут: «Господи, Господи, разве мы не делали то и это?» Они много чего делали, только не то, что Бог от них хотел в этот час, а именно, чтобы слезть с высокой лошади и избавиться от всех вавилонских учений и вернуться к Божьему Слову и позволить привести себя в порядок и идти с Господом в одном направлении, как для этого времени было предвозвещено в пророческом слове. Мы благодарны Господу, нашему Богу. Это не наша заслуга, это Божья милость, что мы сейчас можем видеть и слышать то, что Дух говорит общинам, что мы можем видеть и слышать то, в чем сейчас заключается суть дела, чтобы не идти в погибель с широкой массой по широкому пути. Нам не нужно позволять приводить себя в беспокойство. Так мы это тоже слышали, как будто день Господень уже пришел. Нет, перед днем Господа Бог хотел послать нам пророка, который все снова приведет в правильное состояние. Сейчас мы имеем время, чтобы позволить нас исправить, научить, привести в порядок. И потом день спасения придет к концу. И только потом может начаться день Господа, и он будет гореть, как печь. В нем безбожные будут, как солома. И грядущий день сожжет их. Мы, собственно, не хотели бы вообще включать в возвещение негативные вещи. Нам было бы приятнее, если бы не было сатаны, сына погибели, обольщения, если бы всех этих вещей не было. Я лучше бы чувствовал себя, я честно скажу вам. Действительно хорошо я буду чувствовать себя только тогда, когда я оставлю эту землю и буду навсегда с Господом. Здесь, на этой земле, нам многое не нравится, но мы это предоставляем Богу. Он ведь так допускает эти вещи, и они должны происходить. И в конце ведь откроется победа нашего Бога, и Его победа есть также наша победа. Он преодолел смерть, чтобы смерть не могла причинить тебе никакого вреда. Раньше смерть поглощала всех, а на Голгофе Князь жизни поглотил смерть. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Поглощена смерть победой. Благодарность Богу за это. Возлюбленное сердце, Иисус сказал в Иоанна 11 главе, «Кто верит в Меня, будет жить, даже если он умрет». Мы переживем только расставание с этим земным телом, переход в славу, в рай. Если так посмотреть, это не смерть, это прощание здесь и пробуждение там. Пусть Господь сегодня и зашедшее к нам Слово благословит, нас коснется в глубочайшей внутренности, даст нам знать. Божье Слово не направлено против нас. Он хочет нас предупредить, дать просвещение, привести в порядок, показать нам важность тех вещей, о которых сейчас идет речь. И я убежден, Бог помог нам, и именно в день спасения. Он открыл нам свое слово и свою волю. Он и дальше будет открывать себя и подтверждать свое слово. Ему, всемогущему Богу, да будет благодарность и честь, хвала и поклонение, ныне и во всей вечности. Аминь. Аминь. Давайте встанем и вместе поблагодарим Господа. Драгоценный Агнец Божий, мы приходим к Тебе. Мы подняли наши руки. Возьми нас за руку. Как Ты тогда взял за руку того человека, который не мог видеть, вывел за город, вывел из стана, и там произошло первое чудо. И потом еще раз Ты сделал, чтобы он мог ясно видеть. Возлюбленный Господь, сделай это еще раз с нами. Еще раз приведи в движение сердца. Еще раз приведи в движение небо и землю, как это написано в Ветхом и в Новом Завете. Еще раз, о Боже, пусть все, что может быть потрясено, будет потрясено. Возлюбленный Господь, пусть всем, которые слушают Твое Слово, будет ясно, что мы не против какой-то религии или людей, принадлежащих к ней. Так как все заблудились, так же и мы были без Тебя, и все блуждали, как овцы без пастыря, потерянные и запутавшиеся. Возлюбленный Господь, пусть люди познают, что речь идет о проклятой системе, где говорится о Боге и заграждается путь в небеса, так, чтобы люди вообще не могли его увидеть и пойти по нему. Ах, Господь, умилосердись еще раз всем Твоим Божьим милосердием и вооружи Твою общину, Твоих посланников, сделай их языками пламени и ангелов ветрами. Господь, возьми нас, чтобы мы вышли в Твоей силе и возвещали Твое Слово, и Ты мог быть с нами, и еще многим мог открыть глаза и также помочь. Я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово, за святое помазание Твоего Святого Духа, которым были помазаны наши духовные глаза, чтобы мы могли видеть. Возлюбленный Господь, я приношу к Тебе всех, которые сегодня находятся здесь и имеют молитвенные просьбы, будь то спасение, освобождение, исцеление или другие просьбы и ходатайства. Вместе мы приходим к Тебе. Ты на Голгофе славно победил. Аминь. Аллилуйя. Ты победил смерть, преодолел ад, взял себе ключи смерти и ада. И в третий день победно воскрес из мертвых. Ты живешь, и также мы можем вечно жить с тобой. Ты придешь снова, ты скоро придешь снова, чтобы взять нас к себе. Приготовь нас сначала для задания, и потом для твоего пришествия. Прими сердечную благодарность за силу твоей крови, которую ты пролил, которая еще сегодня говорит за нас, за силу твоего слова, за силу твоего Святого Духа. Прими сердечную благодарность, что ты еще сегодня подтверждаешь себя как живого. Я благодарю тебя. Ты спас, ты освободил, ты исцелил. Мы берем тебя по слову, потому что мы верим так, как говорит Писание. И это откроется, что мы верили и доверяли тебе. Имени твоему, верный Бог, да будет вся слава и поклонение ныне и в вечности. Аллилуйя. Аминь. Аминь.